Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. 18 часов 4 минуты в российской столице. Впереди час новостей экономики, самых главных событий экономических за текущую неделю. Обсудим с экспертами, как всегда, директор Института социально-экономических исследований финансового университета, экономист Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с заявлений Владимира Путина. Российский президент поручил подготовить рынок к расчетам в нацвалютах. Владимир Путин говорит, что в целом страна к повышению доли расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли готова. При этом глава государства отмечает, что банки из недружественных стран задерживают оплату поставок российских энергоресурсов. То есть, получается, мы готовы, а они нет.
Ну, их можно понять. Для них это дополнительные как бы хлопоты и дополнительная головная боль. То есть им необходимо где-то, ну, не где-то, а на бирже закупать рубли, открывать рублевые счета, переводить туда эти деньги, а потом уже с этих счетов при посредничестве российских банков, которые являются держателями этих курс-счетов, этих денег западных, а должны они покупать российские ресурсы. Естественно, что на такой механизм он является достаточно громоздким и стоит денег. Плюс к этому давление той же самой Европейской комиссии, которая рассматривает внедрение такого порядка, как нарушение санкций. Ну и, соответственно, понятно, что и давление национальных правительств, оно тоже присутствует. Ну вот поэтому здесь скорее технические сложности, и чем, собственно, злая воля тех банков, которые, и компаний, которые в этом хотят участвовать, потому что для них поставки того же российского газа в Германию, ну, это жизненно важно.
Да, мы еще об этом будем говорить, но когда президент заявляет, что отказ от валют недружественных стран – это стратегическая задача, выполнение которой важно для финансово-экономической безопасности страны, на ваш взгляд, тут-то в том числе речь, конечно, идет о сроках и о некой политической конъюнктуре. Вот этот отказ, во-первых, он полный или частичный, стратегически имеется в виду, да, не сейчас, а вот там через какое-то обозримое время. Частичный или полный, и, ну, насколько, так сказать, да, это выполнимо, что ли?
Ну, смотрите, он в любом случае частичный, потому что есть дружественные страны, к которым требования расчета в национальных валютах не применяются во взаимных расчетах. Ну, понятно, что с тем же самым Китаем, с Вьетнамом, там, с Турцией, с другими странами, а тем более странами постсоветского пространства, расчеты по большей части, в большой части, скажем так, уже сейчас ведутся в национальных валютах, да? Но заставлять их полностью переходить на расчет национальных валют никто не собирается. Речь идет о том, чтобы заставить ту же самую Европу, Соединенные Штаты платить в рублях за те товары российские, без которых они обойтись не могут. А, например, та же самая нефть, без которой они обойтись могут без российской, но, наверное, никто не будет заставлять их полностью переходить на рублевые расчеты. То же самое касается стали, например. Но сталь – это высококонкурентный рынок, на котором, в общем, по большому счету, нас не особо ждут. Там без нас вполне могут обойтись. Если мы будем требовать расчеты со всеми только в рублях, ну, значит, мы потеряем большую часть рынков, что для нас совершенно не нужно.
А зерно, Алексей Николаевич?
Вот я хотел вот ровно хотел сказать. Есть всего несколько рынков, на которых мы являемся, ну, если не монополистами, то в большой степени влияем на рынок, и где без нас не обойтись ни при каких обстоятельствах. Это, например, цветные металлы, это зерно, это газ для Европы, ну и еще там несколько рынков. И вот там мы можем требовать, да, что если вы не заплатите в рублях, вы останетесь без газа, да? Как говорила Нонна Мордюкова, не купят, не возьмут, отключим газ. А вот, в известном фильме. Ну так вот, но таких рынков немного, поэтому настаивать везде на переходе на рублях, где это не является доброй волей наших контрагентов, ну, где страны недружественные, проще говоря, ну, это довольно было бы неправильно, потому что, ну, мы просто уроним, собственно, экспорт и ничего не получим взамен. Если наш экспорт будет заменен другими странами, ну, мы сократим а нашу валютную выручку поставим под удар стабильность рубля, и ничего на этом не заработаем из политического капитала. Поэтому переход на рублевый расчет, он возможен на небольшом количестве рынков, ну и, в общем, не в коротком интервале, скажем так.
Не в коротком интервале, имеется в виду не в самом скором... Да, не сразу, да. Я просто еще вот про политическую конъюнктуру ранее хотел спросить у вас. Но вот изменится политический контекст. Но рано или поздно, да, мы же с вами понимаем, все равно все закончится какими-то соглашениями и так далее. Вот тогда что будет? Тогда тоже вот этот рубль сохранится в рамках системы расчетов? Или нет? Я Или тогда можно будет пересматривать?
Смотрите, ну, примирение с Европой и Западом полностью, оно не случится. То есть Соединенные Штаты взяли долгосрочный курс на давление на Россию и сдерживание развития России. А для того, чтобы там состоялось полное примирение, надо пойти на серьезные уступки, на которые российское правительство, скорее всего, не пойдет. То есть санкции – это практически навсегда. Это во-первых. Во-вторых, какие-то санкции, которые вредны для той же самой Европы и для Соединенных Штатов, наверное, эти санкции, где, собственно, отдача от их внедрения оказалась сильнее удара или сравнима с ним, наверное, можно будет договориться. Например, там по самолетам, по воздушному пространству, по поставкам сюда автомобилей, запчастей к ним и так далее. То есть там, где они пострадали, договоренность возможна. Вопрос, когда и какая, это мы увидим там в течение следующего года. В этом году я не вижу перспектив нормализации отношений с Западом. Когда оно произойдет, мы увидим, какое оно. Но если говорить о рубле, о судьбе рубля, то переход на национальные валюты – это стратегический приоритет. Это сохранится тоже навсегда, потому что наша задача сделать рубль свободно конвертируемой валютой. А это возможно только в том случае, если другие страны, наши партнеры торговые, создают у себя запас рублей. Это возможно в том случае, если они за них, на эти рубли, что-то будут покупать. А для этого нужно сделать так, чтобы рубль был средством платежа за российские товары. Поэтому переход на рублевые расчеты – это долгосрочный тренд, который не сменится, ну, может быть, ослабится, да, но не исчезнет полностью после относительной нормализации отношений с Западом, с коллективным, которая может произойти, например, в следующем году.
А может быть,
через два года.
А вот еще объяснить, тут уточняющий вопрос возникает по поводу свободной конвертации рубля. Вне зависимости от того, какова доля экспорта, да, вне зависимости за что и в каком количестве будет оплачиваться рублем российские товары. Ну вот имеется в виду, мы же с вами разделили, вы точнее, да, разделили, вот есть там цветные металлы, есть газ, есть зерно. Этого достаточно для того, чтобы рубль свободно конвертировался?
Ну, для того, чтобы создать основы для конвертации, свободной конвертации рубля, да, этого вполне достаточно. Для этого достаточно вообще одного товара, газа, например, на который будет торговаться там на Санкт-Петербургской бирже за рубли, например. Вот. И все, кто хотят купить на спотовом рынке газ за рубли в России, ну, должны будут покупать и делать у себя какие-то, покупать
да,
рубли, понятно. И делать у себя какие-то запасы. Вот. Какого размера будут эти запасы, ну, понятно, не такие, как в долларах и в евро, да? Но то, что они будут достаточно велики и значительны, и окажут, их формирование окажет помощь российской экономике, в этом нет сомнений.
Да, но тут вот возникают все равно вопросы, потому что мы, Россия настаивает на рублях, да, уже законодательные механизмы и прочие другие запущены, создаются вот эти схемы. При этом в рамках визита австрийского канцлера, да, Карл Нехаммер, я напомню, приезжал в Москву, встречался с Владимиром Путиным. Так вот, австрийский канцлер говорит, что поставки газа обеспечены, и добавляет, что Владимир Путин заявил, что в Москве Москва поставляет объемы газа в соответствии с контрактом, и что дальше можно будет платить в евро. Об этом говорит канцлер Австрии. Выдает желаемое за действительное. Что происходит?
Это определенное лукавство. Потому что схема, которая сейчас является основной, В ней участвует Газпромбанк, который является агентом вот западных поставщиков, покупателей перед российскими поставщиками. То есть они ему дают евро, он их конвертирует и покупается газ за рубли. То есть сам формальный акт покупки газа будет осуществляться за рубли. Но агентом западных покупателей будет Газпромбанк, с которым эти покупатели будут рассчитываться в евро. Потому что Газпромбанк в данном случае действует на их стороне, является агентом, да? А сама сделка уже рублевая. Для них, да, действительно, покупка будет в евро. Но по факту, если мы, собственно, факт перехода газа из одной собственности в другую, он будет осуществляться в рублях. Поэтому здесь есть лукавство с европейской стороны, представители которой заявляют, что они как бы отстояли покупку в евро. На самом деле это не так, покупка будет в рублях. Просто агентом будет Газпромбанк.
Да, ну, в общем, такое политическое заявление. Мы не пошли на уступки и не пойдем, да, вот Путин
нет,
там...
Ну, они не могут не пойти.
Я понимаю, да, но я же говорю, да, что, такое политическое заявление.
Завестить российский газ они не могут.
Смотрите, вот вице-канцлер Германии дал немцам советы по сокращению потребления энергии и ухода от зависимости от российских энергоносителей. По словам Роберта Хабека, на Пасху и далее каждое воскресенье нужно отказаться от пользования автомобилем, поскольку каждый километр, пройденный без траты топлива, приближает отказ от российских энергоносителей. Говорит, вот каждый километр, который вы не проехали, приближает нас к энергетической независимости. Работодатели, по мнению Хабика, должны рассмотреть возможность по переводу сотрудников на удаленную работу. Это еще один лайфхак. Лайфхак от вице-канцлера. И еще одна мера, которую предлагает Хабик, заключается в зашторивании окон и снижении температуры в комнате на 1 градус. Вот такие, вот так немцы будут бить по российской экономике. Зашторивать окна и отказываться от автомобиля. Что говорит Хабик вот дословно? Если вы отапливаете квартиру и задергиваете шторы вечером, вы экономите до 5% энергии. А если понизить температуру в помещении на 1 градус, то получится около 6%. Это может быть не так удобно, но вы же еще не замерзли. Прошу всех внести свой вклад в энергосбережение уже сейчас. Но в настоящее время Германия запускает кампании по энергосбережению, бла-бла-бла, и так далее, и так далее. Ну что, немцы готовы поддевать какие-то дополнительные слои одежды, чуть-чуть мерзнуть, но лишь бы вот Москве и Путину было плохо?
Ну, это все детский сад, естественно. Для немцев и для европейцев очень важно качество их жизни. Комфортная, безопасная жизнь, обеспеченная всякими благами. И тут появляется правительство, которое говорит, что, ребята, а теперь вам придется мерзнуть. И дети ваши будут болеть, да, потому что температура, вот, ну, в этот сезон уже все закончилось. Сезон движется к концу, отопительная. Вот в следующем сезоне, с учетом того, что «Газпром» пока отказывается от заполнения европейских хранилищ, но вам придется мерзнуть. Например, там в Великобритании они подсчитывали, какое количество людей погибает у них каждый год из-за того, что в домах холодно. Они там насчитывают каждый год, не в Германии, которая больше по населению, а в Великобритании порядка 20 тысяч человек умирает каждый год из-за того, что в квартирах холодно, старики заболевают. Ну и помирают. Вот дополнительная смертность – это десятки тысяч людей. Ну и, соответственно, руководство Евросоюза говорит, а теперь вот, ребята, ну придется кому-то умереть из-за того, что Европа ввязалась в экономическую войну с Россией, не рассчитав последствий.
Это какая-то серьезная статистика, Алексей Николаевич, на которую вы ссылаетесь?
Это серьезная статистика, это называется энергетическая бедность. Для Великобритании это довольно распространенная история. Там люди, просто многие люди, не могут отопить свои дома зимой, ну и в результате появляется дополнительная смертность. Они посчитали, оказалось, что это там порядка 20 тысяч человек каждый год. Вот, которые просто заболевают из-за холода в квартирах, ну и кто послабее, тот помирает. Вот, соответственно, немецкое правительство предлагает то же самое для Германии. Ну, а сейчас, вот сейчас, на данный момент, вот мои разговоры там с немецкими знакомыми говорят, что, в общем, немцы пока держатся бодро. То есть это в основном пиар немецкого правительства, которое вот пытается убедить, что вот мы боремся с кровавым режимом, и тут нужно вот как бы... Ну, то есть пока настроение в Германии достаточно хорошее с точки зрения поддержки правительства. Но пройдет несколько месяцев, пройдет там год, и те же самые немецкие бюргеры начнут спрашивать, о чем мы должны страдать. Мы под войну не подписывались. Под войну подписывалось немецкое правительство и бюрократы из Брюсселя, которые от холода в домах не страдают.
Вот, знаете, тут-то Хабик вот говорит в этом же интервью, тут масса таких любопытных комментариев, любопытных ответов от вице-канцлера. Дословно. Народ Украины защищает себя с мужеством и готовностью идти на жертвы. Мы обязаны поддерживать их оружие. В то же время, говорит вице-канцлер, мы несем ответственность за то, чтобы сами не стали мишенью.
В переводе на русский это значит, что техника, немецкая техника поедет на войну без немецких солдат. Ну, вот как бы технику они отправят, а солдаты останутся дома.
Притом надо еще подумать, как сделать так, чтобы, действительно, вот тут следующие вопросы, которые задают журналисты, и тоже такая тональность, вот риторика журналиста, который общался с Хабиком, он прям как бы давит на него. Экономисты, говорит журналист, спрашивают, считают возможным введение газового эмбарго в отношении России, просто не покупать газ у России. А Хабик отвечает дипломатично, я ценю анализ экономических экспертов, но в конкретном плане я прихожу к другому выводу. Говорит, что не готовы и так далее. Поэтому, заканчивает Хабик, поэтому мы должны действовать предусмотрительно, тщательно готовить шаги и быть в состоянии выстоять, если мы хотим навредить Путину. Да, речь вот тоже, вот само словосочетание, не сдержать Россию, там, не остановить агрессию, там, по их мнению, там, еще что-то, да, а навредить Путину. Вот задача, о которой говорит Хабик.
Это опять же довольно глупая, близорукая позиция, потому что понятно, что не один Путин управляет страной и принимает политические решения. И рейтинг поддержки решений, которые принимает Путин, он достаточно высокий. Вот последние данные ФОМ показывают, что его поддерживает больше 70% населения. Поэтому вот удары по Путину, это довольно какой-то, в общем, примитивный подход к политике и к социологии, к обществу. Но еще раз, немцы под войну не подписывались. Их сегодня заставляют поддержать Украину, но когда встанет вопрос о том, что кто-то не может доехать до работы на машине, а для них это большая проблема, потому что об этом мало сейчас говорят и мало пишут, но в Европе в целом во многих отраслях произошла оптимизация того же самого здравоохранения. То есть в каждом поселке, в каждом городе нет медицинских учреждений, они сосредоточены в каких-то крупных центрах. И до них надо ехать. Та же самая история с работой. За счет оптимизации и совершенствования производственных процессов рабочие места сосредотачиваются в каких-то крупных городах, где и может быть один тип предприятий, а другого типа предприятий там может вообще не быть. Те люди, которые являются специалистами в какой-то области, они должны ехать здесь достаточно далеко. Там каждый день проезжает там десятки, если не сотни километров. И такого много, да, а это транспорт. А транспорт – это стоимость бензина. И если бензин слишком дорогой, то очень многие люди просто останутся без работы. Или не смогут получить там квалифицированную медицинскую помощь. И, в общем, тут выяснилось, что на самом деле, когда вводили эти санкции, немецкое правительство совершенно не имело никакого представления о том, к какому эффекту это приведет. То есть они об этом просто элементарно не думали. И когда санкции уже были введены, немецкое правительство начало рассылать письма бизнесу, разным предприятиям, и спрашивать, а что будет, если мы введем эмбарго? В частности, на газ. Им стали отвечать, что вот это предприятие закроется, а вот это сократит количество рабочих мест 2 раза, а этому ничего не будет. И вот тогда они стали понимать, во что они ввязались. Они не представляли до этого, в какую историю они вляпались.
Алексей Николаевич, у нас просто впереди еще несколько новостей, которые именно с вами хотели обсудить. Давайте на секунду буквально прервемся и продолжим.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Алексей Зубец с нами на прямой связи, экономист, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Алексей Николаевич, вот тут агентство Moody's рейтинговое беспокоится о России, говорит, что 4 мая, когда закончится льготный период, Россию может ждать дефолт. А почему так произошло, я коротко напомню нашим слушателям. Россия оплатила свои долги в рублях, а, собственно, сторона, которая принимает этот платеж, отказывается принимать в рублях. Отказывается. Собственно, отсюда возникает риск технического дефолта. Причем западные СМИ говорят, что если Россия будет признана дефолтной страной, это будет ее первый крупный дефолт по иностранным облигациям с 1917 года. Но перспективы вот этого технического дефолта, что это может значить на практике, Алексей Николаевич?
Ну, почему первый с 1917 года, а вот дефолт 1998 года разве не был дефолтом, в том числе и перед иностранными кредиторами? Так что тут несколько все чуть-чуть по-другому. Что касается дефолта, который нам грозит, ну, понятно, что это технический дефолт, который связан с тем, что Минфин Соединенных Штатов запретил американским банкам, где находятся наши замороженные резервы, да, резервы ЦБ, которые были заморожены американцами, списать часть денег в уплату вот, дивидендов по ценным бумагам. Они решили, что так как Россия готова платить и не отказывается от платежей, это ее слабость. Они решили, что они могут попытаться шантажировать Россию тем, что типа вы хотите заплатить, вы не хотите разрушать там свою кредитную историю, но для этого вам придется использовать либо валютную выручку, либо резервы, которые там остались у ЦБ в виде золота или юаней. Ну, то есть, один раз Россия заплатила вот за это время, там, по-моему, два раза, по-моему, были платежи, они их пропускали, а потом решили, что раз вы хотите платить, ну, мы сейчас вас возьмем и будем выкручивать руки. Россия отказалась, сказала, что если вы не хотите списывать часть наших резервов, счет долгов для ваших же собственных инвестиционных компаний, ну, вы получите рубли. Что и произошло. То есть это вот отказ...
Нет, механизм платить... понятен, Алексей Николаевич. На практике, ну вот на нас с вами, как это отразится?
Абсолютно ничего, абсолютно.
Но Силуанов смотрите, говорит, это... глава Минфина говорит, что дефолт — это удар по имиджу страны, и ну, намерен оспаривать возможное решение в судах. Говорит, мы предоставим все платежки, что мы ничего не... нет. В общем, на нас смотрите, с вами это никак не отразится.
Абсолютно не отразится. Смотрите, то есть потеряют деньги те крупные инвестиционные компании, которые должны будут потом вернуть деньги тем людям, которые поручили им средства, которые они вот потеряли в России. Да? Собственно, что нас интересует? Нас интересует то, чтобы среди пострадавших было минимальное количество инвесторов из дружественных стран. Это во-первых. И во-вторых, если бы у России был крупный долг, и мы жили в долг, как живут европейцы и американцы, то для нас история с невозможностью увеличения долга была бы катастрофой. Они меряют просто по себе. То есть они представляют, что такое обслуживание госдолга, внешнего тем более, для западных стран, и считают, что мы думаем о госдолге точно так же, как они. И, соответственно, мы крайне заинтересованы в сохранении доброй кредитной истории, которая позволяет занимать на внешних рынках. У России внешний долг, номинированный в валюте, госдолг, на меньше 10% ВВП. А из них основная масса – это как раз недружественные страны, перед которыми мы сейчас сегодня уже ничего не должны. Ну вот, и поэтому для нас совершенно неинтересна наша кредитная история, и мы спокойно проживем без вот заимствований на внешних рынках кредитных, вот, спокойно проживем за счет текущих поступлений, за счет экспорта российских ресурсов.
Алексей Николаевич, еще одна история от Алексея Кудрина, главы счетной палаты. 40 секунд у нас остается. В общем, Кудрин прогнозирует инфляцию до 20% годовую, а падение ВВП по итогам года 10%. Ну, что скажете по этому поводу?
Наш прогноз по инфляции 15%, а падение ВВП от 2 до 4%. 10% – это фантастическая цифра, которую я не ожидаю.
Хорошо. К сожалению, времени не хватает у нас для того, чтобы, так сказать, более подробно разобраться в этом вопросе и в оптимизме Алексея Николаевича. Спасибо вам большое. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета, экономист Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Сейчас трехминутный выпуск новостей от Никиты Воронкова. Еще продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».